Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Сценаристы Юрий Арабов о романе «Доктор Живаго». Что самое главное в одном из важнейших русских текстов 20 века? Детская республика Поленова. Каким образом дети и взрослые находят там общие интересы? Отцовские наблюдения от Александра Ткаченко со страниц журнала «Фома». Как простые вещи порой открывают глаза на мир. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На этой неделе, в понедельник, 10 февраля, было 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака. Он прожил 70 лет и прожил бы, наверное, и дольше, если бы не та травля, которая развернулась вокруг него после присуждения ему Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго». В СССР роман не печатали, и Пастернак тайно передал его в итальянское издательство «Фельтринелли». Так роман попал в Европу и вскоре стал известен на весь мир. А от Нобелевской премии Пастернака в СССР все-таки вынудили отказаться. «Доктор Живаго» — это очень глубокое размышление о природе человека и вообще о нашей истории в 20 веке. Его ярко экранизировали в Голливуде, но так получилось, что многие смыслы, которые были важны автору романа и которые он тщательно прописывал, оттуда просто вымылись. А вот в 2000-е годы в России уже вышел сериал, который снял Александр Прошкин по сценарию Юрия Арабова. И непонятно как, но, на мой взгляд, Юрий Арабов, выдающийся, конечно, сценарист, сумел блестяще перевести эту сложную прозу на язык кино. Для многих именно Прошкин и Арабов стали проводниками в мир этого романа. А вот что сам Юрий Арабов для себя выделяет в «Докторе Живаго»? Нам удалось немного поговорить об этом в нашей студии. Юрий Арабов, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств России, о романе Пастернака «Доктор Живаго».
Пастернак абсолютно христианин. Можно спорить уж, насколько хороший христианин, поскольку он человек искусства, а мы вообще христиане плохие. Плохие в целом, потому что у нас это проклятый наш вид деятельности духовной связан со страстями и с потрясениями. Вот почему он крайне опасен, в общем. Вот я об этом знаю на собственной шкуре, испытал и испытываю. Чем меня обогатил? Обогатил допущением, что в ужасное время можно оставаться человеком. Это я хотел сказать честным человеком по отношению к Юрию Живаго, героям Пастернака, но он честный человек, наверное, от того, что он искренний человек. Но человек заблуждающийся, собственно говоря, ведь он, часть его мук, и в частности мука в партизанском отряде, в котором он был вынужден убивать себе подобных, как русский человек русских людей, других русских людей, был вызван тем, что он скакал на свидание с любовницей, которую он любил страстно и бесконечно, и жену он тоже любил. Пастернак христианин, и он знал об этом. Он бы досидел бы в этом своем разрушенном имении, сея картошку. Это не сильно большое испытание. Я сам сеял, я всю крестьянскую работу могу делать. И картошку бы собирал, и с голода не умер, и устаканилось бы там все. Нет, любовь, страсть, любовница, выражаясь банальным, любовь всей его жизни была рядом, и из-за этого он получил свою чашу горечи.
И вы считаете, для Пастернака это очевидная
параллель? Да. Я думаю, да. Но для меня ценность романа то, что Пастернак утверждает, что в бессовестную эпоху можно сохраниться в человеческом смысле. Это для меня очень важно. Разделяю ли я сам этот взгляд? Не знаю. Не знаю. Очень трудно сохранить в себе человечность. Блажен муж, не идущий на собрание нечестивых. Понимаете, вот лучше бы подальше быть от собрания нечестивых, лучше бы подальше быть от эпохи, когда русский стреляет в русского. Но невозможно. Он сохранился, естественно, в крайне несчастном состоянии, но человек не рожден для счастья. Он рожден для радости. Потому что жить без радости – это оскорбление Божьего мира и оскорбление творение и Творца. И человек, к сожалению, рожден для страдания, а страдание не только обогащает, но и разрушает. Что показал, в частности, Варлам Шаламов в своих колымских рассказах. Разрушающая сторона страдания. И поэтому на ваш вопрос, разделяете ли вы веру в Пастернака, что в бесчеловечных условиях можно остаться человеком, я скажу, не знаю. По моим близким я вижу, что это так. Потому что мои, я как бы грек наполовину, мои греки вместе с крымскими татарами были высланы в 1944 году. Везли их на Урал и в Сибирь, а в вагонах для скота. Около 40 дней. То есть это, прежде всего, военные эшелоны шли, война продолжалась, ну, как бы понятно. И не кормили. И дед умер от голода во время этого путешествия и похоронен где-то около железнодорожной полосы. Я как-то сказал, что большинство людей умерло за эту депортацию, а мне написали, как вы можете так клеветать на наше правительство, умерло только половина. Ну, спасибо. Братцы, спасибо, ну, половина. Вот у меня дед оказался в половине этой. А потом бабушка и тетя моя жили в зоне в Уфе. Они не были заключенными. У них не были принудительного тяжелого труда. Как русских баб Ходжа в Албании сослал 1000 человек в каменоломни, как шпионов. А выжило несколько человек. Но такого не было. Нет, условия были относительно нормальные. Тем не менее, вот как бабушка говорила, вот они выжили, потому что моя тетя шила жене начальника этого лагеря поселения. Один раз они проснулись и увидели, что колючая проволока смотана за ночь, и двери лагеря широко раскрыты. 56-й год. Смотали, а люди не пошли из лагеря, потому что идти им некуда. И их насильно выгоняли. Дали паспорта, и вот мои дожили на улице Льва Толстого, это Черняховка бывшая в Уфе. Я к ним приезжал, и я ребенком все это как бы впитал. Они людьми остались. Вот они, насколько я понимаю, и верующими людьми, православными, которые скрывали от меня свою веру, потому что боялись, они были напуганы на всю жизнь, боялись за меня. А потом, когда мама умерла на моих глазах, я ее крест взял и ношу. Мой крестильный крест она носила. Потому что как-то у нее крестильного креста не было. А тайно, естественно, крестили меня в 5 лет уже в зрелом возрасте. Так вот, они остались, они подтвердили мнение Пастернака о том, что в самых тяжелых условиях может остаться людьми. А вот Шаламов не подтверждает. И Шаламову я тоже верю. Он говорит о развращающей роли страдания. Ну.
Помните определение, которое дает Юра Живаго о бессмертии, когда Анна Громыко умирает и спрашивает ее: «Юрочка, а что там будет? Ты умный, расскажи мне». И он ей объясняет, что, понимаете, вот бессмертие, вот воскрешение, вот это всеобщее, я вот в это особо не верю, но я верю в то, что вы до тех пор, пока сохраняетесь в памяти других людей, вы бессмертны. И в этом смысле, чем более человек талантлив, чем больше людей его помнят, тем более он... Это, сохраняется. Наверное, это вот уже к этому вы как относитесь?
За рамками отрицательно. Я это отношусь как к художественной мысли, не более того. А я считаю, что жизнь нам дана для того, чтобы во время нее сформировать нашу душу. Мы можем ее формировать любовью, творчеством, верой. Мы ее формируем и остаемся психологически и ментально после своей смерти. Меньшинство ее формирует. Большинство остаются после смерти, теряя свой психологическо-ментальный образ. Наверное, память в поколениях чему-то помогает, но здесь я как бы пас. Я рассматриваю это как мысль романтическо-поэтическую Пастернака. Сам я придерживаюсь вот того мнения, которое я сказал. Чем я докажу? Ничем. Я могу только определенной философской традиции кое-что здесь как бы показать. Ну, собственно, для меня это единственный смысл моей жизни. Не творчество. Вы говорите о докторе Живаго, но тут Саша еще Прошкин, молодец. Умница он, то, что он это все поставил. И... Ну, сценарий, видимо, получился. Но я не ставлю как бы эти свои опыты художественные как нечто, понимаете, сверхценное ни в своих глазах, ни в глазах других людей. Мой смысл жизни – это формирование души, и с этим есть проблемы. Я думаю, не только у меня.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Это был комментарий Юрия Арабова, сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств России, о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Наше большое интервью с Юрием Арабовым в программе «Светлый вечер» на Радио Вера будет в эфире уже в марте. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На днях в Москве вручили очень необычные премии. Детская республика Поленова определила лучших в целом ряде номинаций за 2019 год и наградила победителей. А заодно, как там обычно и бывает, прошел настоящий праздник, что называется, для всех причастных. Вообще, детская республика Поленова – это явление уникальное. Ну, казалось бы, обычный детский лагерь с разными уклонами, творческим развитием, и спортивный и так далее, и таких лагерей немало. Но на практике детская республика Поленова – это какой-то образ жизни, что ли. Самое главное, что дети и взрослые здесь вместе принимают участие в самых разных делах, от спорта до благотворительности. Им вообще-то вместе хорошо, и потом у них масса общих тем для разговора. Подробности о жизни детской республики Поленова и, конечно, о врученных премиях тоже узнаем от руководителя этого лагеря Николая Зимина. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Этому проекту уже 5 лет. Идея в том, чтобы дети, которые приезжают в лагерь, дети, их родители, они жили жизнью в лагере не только в момент смен, да, а то есть у нас это все происходит круглый год. И вот один из вариантов такого общения – это вот вручение такой премии. То есть это у нас 11 номинаций различных. Лучший спортсмен, лучший актер, лучший певец, ну, и так далее. Соответственно, после сезона летнего идет многотысячное голосование в интернете, то есть, ну, там родители, друзья голосуют за своих. Потом 4 номинанта выбираются, и уже в Москве, в красивом зале, идет вручение, то есть известные актеры, спортсмены, народные артисты, олимпийские чемпионы, политики вручают статуэтку за достижение в прошедшем сезоне. Такой красивый праздник для родителей, детей, для того, чтобы они могли еще увидеться, пообщаться.
А кто из спортсменов, например, в этом году вручал такие статуэтки?
Ой, в этом году там около 10 олимпийских чемпионов только было.
Ого.
То есть там было и Аня Чичерова, и Андрей Сельнов, и Зубков Александр, и Никита Моргунов. Значит, у нас ежегодно большое количество известных спортсменов присоединяются. Это наши друзья большие, которые ездят в лагерь. Они не только вручают на премии, они живут, как сказать, с нами активной жизнью. Они проводят мастер-классы в лагере в течение и лета, и других, как сказать, смен. Поэтому такие вот они постоянно приезжают на такие большие мероприятия и уже помогают нам проводить большие праздники.
Ну, если я правильно понимаю, премия, о которой мы сейчас говорим, это, что называется, надводная часть айсберга. А основная работа, она ведется, то есть, может быть, она даже со стороны не очень заметна, но она невероятно важная, потому что вы же привлекаете к вот этой жизни в лагере и к работе с детьми в течение всего года родителей. И создаете таким образом то общее смысловое поле, если можно так сказать, в котором дети и родители говорят на одном языке. А это вот когда переходный возраст у ребенка, ну, просто одна из самых важных задач, наверное, контакт с ним сохранять.
Наша задача, чтобы у нас было комфортно и интересно и детям, и родителям, да, тогда это, как сказать, максимальный эффект достигается. И родителей мы как бы вовлекаем в жизнь круглогодично. Во-первых, мы и детей круглогодично стараемся вовлечь. То есть не только ребенок приехал на смену, отдохнул, а у нас это схема построена, что круглый год идет общение в разных форматах. То есть это мы волонтерим с различными фондами, у нас дети и родители ходят в театры, музеи, у нас разыгрываются призы различные для родителей, в том числе посещение различных театров, мероприятий, даже не в Москве. То есть у нас вот последний приз, это семья выиграла поездку в Питер на спектакль. Здесь еще нужно учитывать, что у нас большая часть родителей и детей – это те, кто сами выросли в нашем лагере. То есть у нас дети в 3-4 поколении ездят, и, соответственно, родители, они знают все наши традиции, они уже изначально вовлечены в жизнь лагеря, такую круглогодичную. Ну и новые, которые присоединяются, видят, что такая необычная жизнь происходит, в том числе и летом, и вот межсезонье так называемое. То есть все потихоньку включаются в эту работу и жизнь.
А сколько у вас там народу всего? Вот вместе с родителями, с детьми, по приблизительным таким подсчетам?
Постоянно действующие, как назвать, сообщества, наверное, это порядка 5-6 тысяч человек.
5-6 тысяч человек, и все, ну, что называется, из одной песочницы, из Детской Республики Поленово. Я просто пытаюсь понять, а можно ли каким-то образом этот опыт, если не перенять, то попытаться, ну, скажем, где-нибудь в другом регионе что-то подобное организовать?
Ну, опытом мы стараемся делиться, да, то есть у нас в том числе и на базе лагеря у нас проходят семинары для руководства других лагерей. Но здесь надо понимать, что у детей, у родителей в этом смысле часто разнонаправленные цели. Да? То есть дети хотят быть подальше от родителей, а родители, наоборот, хотят быть почаще и поближе к детям. Соответственно, здесь такая очень тонкая грань. То есть нужно найти правильное решение для того, чтобы было комфортно и детям, и родителям. И, соответственно, вот мы стараемся делать, генерировать такие мероприятия, чтобы там было в удовольствие, как сказать, и детям, чтобы к ним присоединяются их родители, участвуют во всем этом. Ну и родители получали максимум удовольствия от того, что они посмотрели, как их дети живут, общаются. Ну, в том числе, там несколько примеров приведу, да, то есть у нас есть традиция, например, ну ей уже там больше 40 лет, это на майские праздники у нас приезжают семьи, и, ну, называть субботники, да, по старинке. То есть у нас лагерь готовится к летнему сезону, и родители с детьми готовят лагерь, да, и эта традиция уже там, я говорю, больше 40 лет. В течение там сезона у нас проводятся большие мероприятия для детей с родителями. То есть у нас придумано, есть такое наше понятие, книга рекордов Поленова, это когда, ну, есть такие формальные спортивные рекорды, а есть какие-то интересные, смешные рекорды, там, кто дальше метнет тапочек, там, или рубашку. И, соответственно, это все делается для, в таком семейном формате. Родители в этом принимают участие. Еще есть у нас такой формат, мы его назвали чемпионат мира по мпяпсу. Мпяпсу это расшифровывается «Мама, папа, я, поленовская спортивная семья». Но это только малая часть примеров, которые вот мы делаем, то есть мероприятия, которые делаются в совместном режиме с родителями.
Николай, у меня такое ощущение, я вас слушаю, как будто вы какую-то альтернативную жизнь организовали, где гаджеты – это не помеха в общении между людьми, а есть какие-то гораздо более интересные вещи, в которые человек с головой уходит, и ему хорошо.
Ну, вы здесь вот даже немножко случайно попали в точку. То есть у нас даже есть такое понятие, как жизнь в лагере хороша и без мобильников. Да? То есть мы немножко стараемся детей от гаджетов ограничить, и они получают телефоны только для того, чтобы созвониться вечером с родителями и сказать, что у них все нормально. Вот, но на удивление сейчас произошел такой перелом сознания родителей в первую очередь. То есть если там 10-15 лет назад, когда у детей только появились мобильные телефоны, они все говорили, это мой ребенок, мой мобильный, я хочу, чтобы он был на связи в любой момент, когда мне захочется с ним пообщаться. То есть сейчас родители сами настаивают на том, что у детей мобильные, так сказать, были ограничены. Но в нашем лагере в этом смысле достаточно несложно. То есть традициями уже это все обусловлено. Дети сразу приезжают, окунаются в такую в активную жизнь. Какая-то ломка может быть у детей, которые были очень привязаны к мобильным устройствам. Там первые день-два происходит, а потом все входит в колею такую определенную. И уже без мобильных они живут достаточно комфортно. Иногда даже забывают уже позвонить родителям. Здесь обратный эффект происходит. То есть нам звонят родители, говорят, нам ребенок не звонил 2-3 дня, что случилось. Мы им объясняем, что если что-то случилось, вам позвонили бы через 5 минут. Раз вам не звонит ни ребенок, ни сотрудники лагеря, значит, все хорошо. Поэтому мы даже выпускаем такие уникальные проекты, скажем так, назовем их, которые посвящены вот отказу от мобильных устройств, да, жизни без мобильных устройств. И за последний, кстати, мы получили первый приз на первом всероссийском конкурсе социальных роликов среди лагерей, в котором принимали участие 780 лагерей со всей страны, включая наши ведущие лагеря, там Артек, Орленок.
Удивительно.
Такой контент творческий генерируем активно, ну, в том числе в этом направлении.
Николай, очень хочется, конечно, поподробнее узнать о вашем опыте. Есть же сайт наверняка у Детской Республики Поленово, куда можно зайти, почитать о вас, какие-то контакты найти.
Нет, конечно, есть и сайт, и есть группа в всех социальных сетях. Можно почитать, посмотреть, присоединиться, задавать вопросы, получить ответы.
Спасибо вам большое за этот комментарий и процветание вашей республики. Единственное, что могу сказать, это прекрасно то, что вы делаете.
Спасибо, спасибо вам.
Николай Зимин, руководитель лагеря «Детская республика Поленово», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Александра Ткаченко «Забытые рукавички». Это прекрасное, тонкое и очень глубокое наблюдение отца за своими детьми. И вообще-то очень хочется, так же, как автор этого текста, научиться вглядываться в самые обыденные ситуации. Текст Александра Ткаченко «Забытые рукавички» для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Забытые рукавички». Автор Александр Ткаченко. Как воспитать ребенка христианином? На протяжении последних 20 лет я много раз слышал этот вопрос. И сам задавал его не раз. И от разных людей слышал на него множество ответов и советов. Правда, реального опыта христианской педагогики у советчиков тоже не было. Их советы были вычитаны из тех же самых книг и журналов, которые читал я сам. Сводились они в сущности к универсальной формуле. «Стань христианином сам, и дети, глядя на тебя, тоже станут христианами». Спорить с таким утверждением бессмысленно в силу его безусловной правильности. Но и практической пользы оно тоже приносило немного, поскольку ответить на вопрос, как самому стать христианином, было ничуть не проще. А уж на осуществление найденных ответов должна была уйти вся жизнь. Да и то не факт, что сумеешь на ее протяжении стать таким, каким хотел бы видеть тебя Бог. Поэтому вопрос о христианском воспитании детей у нас в семье, как правило, сводился к некоторым, ну, если можно так выразиться, технологическим моментам. Мы приучали детей к молитве, рассказывали им о Христе, о Евангелии, о том, что наш мир сотворил Бог. Водили их в храм, причащали, короче, делали то, что делали и все остальные родители, воцерковлявшиеся в начале 90-х. Но был в те далекие времена один случай, который очень серьезно дополнил мои представления о том, как же следует православным родителям воспитывать своих детей. Их у нас тогда было трое — Антошка, Никита и еще совсем маленький Глебушка. Соответственно, возраст у них был 4-3 и годик с небольшим. Отправились мы как-то раз всем семейством в гости к бабушке в соседний райцентр. Дело было зимой. Автобус останавливался прямо на трассе, и мы ждали его впятером на обочине заснеженной дороги. Никиту с Глебом довезли на санках, но Антошка, как старший, шел сам. День был морозный, вдоль трассы мела поземка. И тут выяснилось, что в попыхах забыли мы Глебу надеть рукавички. Ну, вот протупили и все тут. Бывает такое иногда с каждым молодым родителем. Бежать домой уже некогда, автобус вот-вот подойдет. Я давай жену ругать, ах ты такая-сякая, не доглядела. Она мне в ответ, ну, примерно то же самое. И вдруг видим, Никита подошел к Глебу, снял варежки, взял его замерзшие ручки в свои ладони и начал отогревать их дыханием. Трехлетний кроха, пока мы спорили, кто виноват и что делать, просто встал на колени и начал греть брату руки. А мы с женой смотрели на них и плакали. Это я к тому, что в разговоре о христианском воспитании детей мы часто забываем, что дети наши тоже ведь христиане, хотя и маленькие пока еще. Они в крещении получили ту же благодать, что и мы. И действует она в них порой более явственно, чем в нас, прочитавших всякие умные книжки и статьи про то, как вырастить ребенка христианином. И уж ежели мы признаем, что учиться жить по Евангелию нам придется всю свою жизнь, тогда, наверное, не грех и у собственных детей иногда взять урок этой божественной науки.
Текст Александра Ткаченко «Забытые рукавички», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня в самом начале о встрече человека с Богом. Есть прекрасная песня об этом. «La tua semplicità» — «Твоя простота». Джош Гробан и Пласидо Доминго на радио «Вера».
Stare qui davanti a te, guardare con questi occhi miei, in cui convergono le stellari vie. Occhi ignari di colui che silenzioso regna in voi, base dalle stelle, luce sconfinata prenderà. Penso al giorno che così pieno sarà di stupore per la tua semplicità che tiene in pugno il mondo.
Светлый вечер. На радио «Вера».